Братья и сестры, сегодня у нас второе занятие по апологетике. И в прошлый раз мы с вами довольно подробно рассматривали введение в апологетику и говорили о важных вещах, о важных истинах. Сегодня у нас будет уже более практическая часть апологетики, хотя она тоже соприкасается с введением. Ну, почему на этой картинке изображен забор? Ну, думаю, что вы догадаетесь, потому что апологетика – это защита церкви, да, от лжеучения. И, конечно, этот забор вряд ли кого-то защитит, но, тем не менее, такая вот иллюстрация. Друзья, итак, мы с вами говорили, что лжеучение, оно проникает в церковь подобно болезни, подобно какой-то определенной заразе. Апостол Павел говорит: вы смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился, чтобы когда он вырастет, им не осквернились многие. И мы говорили о том, что вот это семя лжеучения, достаточно небольшое семя лжеучения, оно может посеяться на благоприятную почву. И мы говорили с вами о том, что таких почв, их несколько. Это и слабое знание Священного Писания, это и неправильное отношение к авторитету людей, это и плохие отношения в церкви, это и боязнь гонений, это и оправдание греха, ну и так далее. И вот если вот на эту почву сеется семя лжеучения, то оно там очень хорошо возрастает и через какое-то время приносит определенные плоды. Друзья, следующая тема, о которой мы будем с вами говорить вот в процессе наших рассуждений, называется «Мосты и двери». Друзья, «Мосты и двери» — это... Опять она не работает, эта штука. Переключи, пожалуйста. «Мосты и двери», друзья. Представьте себе определенную комнату или дом какой-то, или, может быть, какую-то усадьбу, и необходимо, чтобы вот враг снаружи проник вот в этот, вот в эту усадьбу или в этот дом. Он может войти только через какую-то определенную дверь, через какой-то определенный мост. Он должен перейти по этому мосту, чтобы пройти вот туда, где его не было раньше. То есть была здравая церковь, ну, например, галатийские церкви, здравые, хорошие церкви. И туда пришли люди, которые нашли лазейку, нашли ту мысль, через которую они смогли достичь вот своей какой-то мысли, да, вот то, что они хотели заложить, какое-то лжеучение. Они смогли эту лазейку найти. Друзья, для каждого лжеучения своя лазейка, для каждого лжеучения своя дверь. Тем не менее, эти мосты, они существуют. Ну вот я приведу очень простой пример, чтобы вы поняли, о чем речь. Хотя это пример действительно простой и упрощенный. Дальше мы чуть сложнее будем говорить. Но вот есть такое течение вот в нашей стране, называется «Строгие пятидесятники». Это пятидесятническое движение, которое фактически вот внешне и по жизни ничем не отличимо от баптистов. И в Ейске несколько человек есть. Ну, достаточно большая община таких строгих пятидесятников находится в Ленинградской. Друзья, это очень строгие люди. Они и внешне, и поведение, и отношения в семье, они, ну, наверное, неотличимы от самых строгих баптистов. И вот, беседуя с этими людьми, я узнал такую проблему в этом обществе, что у них практически нет молодежи. То есть вся молодежь, она уходит в харизматию. Сами вот эти пятидесятники строгие к харизматам относятся очень негативно. Они не приветствуют этот образ жизни. Но они не могут понять, почему молодежь уходит в харизматию. Родители против, пастыря против, объясняют, а молодежь все равно уходит. Прям много-много. И в этом эти церкви умирающие. Их численность этих церквей сокращается, ну, очень быстро с течением лет. Почему? Оказывается, друзья, они сами построили мост, по которому вот молодежь уходит в харизматию. Что это за мост такой? Это мост иного языка. То есть, когда в этой среде рождается ребенок, то он с детства воспитывается в среде, где говорят на иных языках. Конечно, у ребенка возникает вопрос, там, мальчику, девочке вопрос, а что это за папа за язык, зачем он нужен? Тогда они объясняют, что этот язык – это свидетельство наличия Духа Святого в человеке. Друзья, когда ребенок подрастает, он знакомится, будучи еще даже невозрожденным человеком, он знакомится с харизматами. Друзья, вот для плоти, для молодежи, для вот этого возраста, где лучше? Ну, конечно, там. Конечно, там. Там веселее, там интереснее, там меньше проблем, там много разрешается, там лучше. Но, друзья, нашей молодежи в харизматии уйти тяжело, потому что мы говорим, это грех, это ересь, там нельзя появляться. Друзья, но молодежи с этих церквей, строгих, пятидесятнических, уйти туда легче, потому что они говорят, пап, вот ты против них? Да, я против. Почему? Ну, вот они такие шумные, они там вообще непонятно чем занимаются, у них там отношение к греху такое легкое. Пап, но они Духа Святого имеют. Ну, имеют. Они же говорят на ином языке. Говорят, ну раз они Духа Святого имеют, значит спасенные. Ну да, пусть у них там проблемы какие-то, пусть какие-то переживания, но главное-то они имеют Духа Святого. И ничего сделать нельзя. Вы же сами сказали, что иной язык это свидетельство наличия Духа Святого. Но раз свидетельство, значит это у них Дух Святой есть, значит молодежь уходит в мир. Не в мир, точнее, а в харизматию. Друзья, получается, вот сами люди построили мостик, по которому человек перешел. И очень трудно удержать. Фактически, я им, когда мы с ними беседовали, я им говорил, что не надо, точнее, вы не сможете удержать молодежь. Вам нужно разрушать мост, по которому они уходят. Вам нужно объявить, что Дух Святой не свидетельствуется только иным языком, или иной язык не является свидетельством наличия Духа Святого. Это не связанные вещи между собой. Пока этот мост останется, пока эта дверь открыта, люди будут уходить или лжеучение будет приходить. Друзья, вот таких мостов, вот таких дверей, в общем-то, в церквах довольно много. Вот здесь написан такой текст, да, я взял из второй книги Паралипоменон, написано, что «по какой-то дороге отошел от меня Дух Святой». Вот эта фраза, «по какой дороге отошел». То есть, по какой дороге из церкви вдруг здравость ушла? По какой дороге вдруг в церковь зашло какое-то лжеучение? Что это за такая за дорога, друзья? Что это за дорога такая? И вот мы хотели сегодня посмотреть несколько вещей, ну, может быть, мы все не сможем, часть мы отложим на следующий разбор, вот анализ вот этих дорог, или вот этих вот дверей, через которые лжеучение может войти. Друзья, на самом деле их всего 6, это следующий слайд, но почему-то, по какой-то загадочной причине, я написал их 5 на слайде, но вообще их 6. Друзья, и следующий слайд, если вот мне переключить, братья, почему-то не работает эта штука, пожалуйста. Вот, здесь это 6 вещей, или 6 дверей. Это либерализм, мы сейчас об этом поговорим, что это такое, это соединение с государством, это превозношение обряда над верою, это преуменьшение роли церкви, увлечение мистицизмом, и 6-е это, ну, в общем-то, правильно назвать это иудействующие, или это речь идет о как бы уповании на закон или уповании на дела, то есть спасение при помощи исполнения определенных требований закона. Ну, назовем это иудействующие, они там будут у нас последним пунктом, мы об этом обязательно поговорим. Друзья, вот это основные причины уклонения церкви. Церковь существует 2000 лет, за 2000 лет был сделан довольно большой анализ причин уклонения церквей в какую-то ересь или причин уклонения каждого конкретно отдельного человека в какую-то ересь. И вот все-все-все вот эти двери или все эти мосты можно свести вот к этим 6 моментам, 6 пунктам. Это либерализм, сотрудничество с государством, превозношение обряда над верой, преуменьшение роли церкви и увлечение мистицизмом и иудействующие, или увлечение иудаизмом, да, вот иудействующим там законом. Вот это, друзья, 6 основных причин уклонения церкви. Я хотел с вами сегодня поговорить о православии. Более детально мы посмотрим, поговорим об этом в следующий, ну не в следующий раз, но в один из разов. Сейчас мы будем касаться действительно православия, потому что некоторые вещи, о которых мы сейчас будем говорить, они, вот второй и третий момент, вот соединение с государством, превозношение обряда над верою, это, друзья, как раз и является причиной, почему православная церковь уклонилась во множество разных еретических мыслей. Но вначале поговорим с вами о таком понятии, как либерализм. Друзья, это первая причина, почему церкви или почему люди уклоняются от истинной веры и носят название либерализма. Кому знакомо это слово либерализм? Да, знакомо? Да, слово либера – свобода. Но не совсем, друзья, мы можем правильно понимать. На самом деле либерализм – это не синоним, ну, например, распущенности. Либерализм – это не синоним того, что человек ну, допустим, как-то одевается не так, или как другой человек одевается. Я вам даже скажу, что, например, если взять двух людей, один очень строго одет по всем канонам христианства, имеет очень строгую жизнь, аскет во многих своих вопросах. Рядом с ним стоит, например, женщина, там, одета совершенно там, не по нормам христианства, но из них вот этот аскет может быть либералом, а она может быть консерватором. То есть либерализм – это не попустительство. Здесь нужно это четко разделять понятие. Человек может быть духовно слаб, он может не обращать внимания на какие-то вещи в своей жизни, он может даже охладеть духовно, но он при этом не будет либералистом, либерализмом, ну, заражен либерализмом. Другая сторона, человек может быть очень строг к себе, к своей семье, это может быть очень-очень строгая церковь, и при этом она либеральная. Друзья, и мы сейчас попытаемся разобраться, что такое настоящий либерализм и почему он очень опасен, настоящий либерализм. Друзья, либерализм, вот если взять светское определение, не богословское, это, пожалуйста, следующий слайд, это такое учение, которое провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью, и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. Друзья, из этого определения нам очень много не нужно. Из этого определения мы сейчас с вами выясним только одну мысль. Либерализм провозглашает права и свободы человека высшей ценностью. То есть, что является в либерализме высшей ценностью? Права и свободы человека. Либерализм. Либера, свобода. Свобода от чего? Давайте, друзья, зададим вопрос. От чего свобода? Или свобода чему? Или от чего? Друзья, свобода от кого-либо вообще. То есть человек, сам человек становится его выше, он высшей степени становится. Он мерило всех ценностей. Ему нравится быть строгим, он строгий. Ему нравится быть распущенным, он распущенный. Ему нравится, чтобы быть все вот как иголочка. Вот, друзья, это все равно его мнение. То есть, еще раз, друзья, либерализм – это такое учение, при котором человек сам устанавливает порядки. Эти порядки могут быть строгие, могут быть не строгие. Не важно. Важно, что он их установил сам. Вот что важно. Поэтому, друзья, еще раз повторю, может быть супер строгий либерал. В чем его либерализм? В том, что он свое мнение ставит выше всего. Он свое мнение утверждает как основу вообще мировоззрения. Не мнение Бога, не мнение церкви, не мнение Библии, Священного Писания, а лично свое мнение. Друзья, как можно проверить либерала? Вообще, либерал человек или нет? Когда человек что-либо говорит, и ты его спрашиваешь, почему ты так думаешь, то либерал всегда отвечает: ну, потому что так думаю. Это мое мнение. Ну, потому что так принято. Ну, потому что так всегда было. Друзья, это ответ человека, который не задумывается, почему все-таки происходит. Друзья, здесь нужно, конечно, очень разделять понятия, потому что если всегда так было принято, возможно, это и правильно. Поэтому нельзя спорить с тем, что было всегда принято, только потому что это было принято. Друзья, но тем не менее, либерал – это человек, который не задумывается об основании того или иного своего поступка. Он так считает, и это ему достаточно. То есть, провозглашает права и свободы каждого человека. Ну, давайте немножко посмотрим, на что разделяется либерализм. Да, вот есть здесь три составляющих. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, друзья, либерализм, ему что ему свойственно? Ему свойственно человекоцентризм. То есть в центре либерализма, в центре вот этого учения стоит что? Человек. В центре стоит человек. Но я уже несколько раз рассказывал один и тот же пример. Расскажу его еще раз. Итак, в одной церкви разбирался вопрос довольно сложный, повторного брака. Я не хочу сейчас свое мнение высказывать, у меня, наверное, его и нет, этого своего мнения по этому поводу. И тем не менее, вопрос очень сложный, очень запутанный. И вот на членском собрании встает один человек, брат, и говорит: ну, мне кажется, надо разрешить ему жениться второй раз, потому что он еще молодой, ему трудно, ему сложно и так далее. Давайте представим, какая будет жизнь. Встает другая сестра, говорит: а вот у нас был случай, И мы не разрешили. А теперь ему разрешим, как же тот человек подумает, он же обидится. Стоит третий человек и начинает говорить, а вот в той церкви, вот случай, вот если мы сейчас сделаем, как они относятся к этому? Друзья, и было очень-очень много размышлений, ну, наверное, больше часа. Друзья, в чем проблема всех этих размышлений? В том, что они, вот, друзья, здесь в центре кто? Человек. Вот первая мысль, ему будет тяжело. Кому будет тяжело? Вот этому человеку, да? Вторая мысль, они соблазнятся. Кто соблазнятся? Вот эти люди. Третья мысль, в той церкви о нас плохо подумают. Опять в центре кто? Я. Друзья, когда человек решает вопросы церковные, в центре должен стоять Бог. Другими словами, если бы на этом членском собрании сидел Бог сам в своей личности, да, его надо было спросить, Господи, вот что мы должны сделать, чтобы тебе понравилось? То есть при решении любых вопросов человек-консерватор, то есть человек в хорошем смысле консерватор, он считает, что самое главное – это мнение Бога. Его мнение важно. А то, как отреагирует на это человек, это уже второстепенно, это уже не так важно. В либерализме человек является центром. Или вот этот человек, вопрос которого мы решаем, или какие-то другие люди. Для человека, который либеральный человек, ему важно, как подумают люди. Ему очень важно, что скажут другие. Ему очень важно, как отнесутся к этому, например, братья или сестры. Ему очень это важно. И это определяет его решение. Для человека-консерватора ему важно, как относится к этому Бог. Апостол Павел говорит такие слова. «Если бы я угождал людям, я не был бы рабом Христовым». Если Христос говорит, что, если Библия на Священном Писании учит, что вот так и так нужно поступать, то мы должны так и поступать. Неважно, как к этому отнесутся люди. В центре рассуждений консерватора, в центре рассуждений здравого христианина находится Бог. В центре рассуждений либерального христианина находится человек. И если мы на эти рельсы перейдем с вами, друзья, то мы открываем достаточно широкую дверь для любых лжеучений, которые будут входить в нас и говорить, ну давайте к этому человеку так отнесемся, а к этому так, а себя пожалей, или наоборот, будь к себе строг. Друзья, это не важно. Важно, что опять-таки в центре стоит сам человек, а не Бог. Очень похожая мысль, друзья, она следует из этой мысли, это умаление авторитетности Священного Писания. Умаление авторитетности Священного Писания. Друзья, для человека, который приверженец либерального учения, для него Священное Писание по факту жизни, по факту, обратите внимание, не является инструкцией к жизни. Для него он может говорить, что я люблю Библию, он может говорить, что я только на Библии строю свое основание, он может говорить о том, что я Библии подчиняюсь своей жизни, но по факту жизни большинство его решений на Библии не основано. Друзья, человек, который заражен либерализмом, это человек, который не уделяет достаточно много внимания изучению Священного Писания. Знаете, очень часто звучит такая мысль, друзья, я сейчас никого не имею в виду, эта мысль, в общем-то, достаточно часто звучит с разных уст, но это как раз очень опасный симптом. По какому-либо вопросу, человек задает вопрос. Кто-то говорит, ну вы знаете, вот этот текст, ну вот трудно понять, поэтому как бы есть разные мнения. Понимаете, да? То есть если мы говорим, что этот вопрос трудно понять, то есть разные мнения. Друзья, это, с одной стороны, это хорошо. Как бы мы показываем свое смирение, что мы не настаиваем на своем мнении. Но с другой стороны, вот представьте себе, что мы вот находимся, ну вот я и еще один человек рядом со мной, и у нас с ним какая-то дискуссия, мы друг с другом не согласны. Вот я не согласен с ним, а он не согласен со мной, по какому-то очень важному вопросу. А вот там стоит Господь, он подальше от нас. И мы ему задаем вопрос, Господи, как ты смотришь на этот вопрос? Он нам что-то ответил, но мы плохо расслышали. Вот, друзья, вот он нам ответил, но мы плохо расслышали. Возникает вопрос, что мы должны сделать теперь? Переспросить, мы должны узнать, что он сказал. А знаете, как можно было бы? Я сказал, слушай, ты слышал, что он сказал? Ты слышал, что он что-то сказал? Слышал. А что он сказал? Я не понял. И я не понял. Ну, давай тогда каждый при своем мнении останется. Друзья, то есть фактически нам в этом случае не важно, что он сказал, да ведь? У меня такое мнение, у тебя такое мнение. Друзья, есть вопросы, в которых действительно допустимо разномыслие. Бог говорит, на ваше усмотрение. Таких вопросов очень много, на ваше усмотрение. Даже вот в вопросе брака написано, может выйти замуж за кого? За кого хочет. Ну, в Господе, да? На твое усмотрение. Но есть вопросы, в которых у Бога есть четкое определенное мнение. Оно записано в Священном Писании. Иногда оно записано настолько трудно, что нам трудно разобраться. И мы не знаем, так это понимать или так понимать. Мы не знаем. Но мы должны знать, что это мнение есть. И мы должны его найти. Мы должны вымолить у Бога и понять правильно Священное Писание. Мы должны разобраться, что же, если Бог что-то сказал по этому поводу, если что-то Он сказал, то Он же должен, мы должны же понять, что Он сказал. Если мы не понимаем, что Он сказал, мы должны продолжать понимать, пока не поймем. Мы не должны успокоиться на мысли, сказать, ну раз мы не понимаем, давай будем как-то так, это так, и ради мира между нами не будем спорить по этому вопросу. Вы так живете, мы так живем, как хотим. Если Бог высказался, мы должны его мнение узнать. Друзья, вот умаление авторитетности Священного Писания, вот оно в этом заключается. Оно заключается в том, что человек не дает возможности Богу иметь свое мнение по каким-то вопросам. Человек говорит, мы не знаем, как правильно, поэтому будем делать, как считаем нужным. Я уже приводил этот пример как-то раз. Ну, в одной церкви был случай, когда одну девочку хотели крестить, уже почти молодежь. И церковь разделилась на две части. Ровно половина за крещение, ровно половина против крещения. Друзья, как в этом случае поступить? Но пресвитер церкви говорит, в этом случае крестить не надо. Половина против. Но, друзья, но другая-то половина за. Получается, если мы не покрестим, то огорчится та половина, которая за. Покрестим, огорчится та половина, которая против. Мы не можем пойти на поводу у тех, кто против, но мы не можем пойти на поводу у тех, кто за. Так же получается, друзья. Но ведь здесь проблема в чем? Опять-таки, человекоцентризм. Мы не хотим огорчить тех, или мы не хотим огорчить тех. Но Бог-то один, у Него только одно мнение, да или нет, так же, да? Это у нас церковь, там 100 человек, половина за, половина против. Но Бог-то один, у Него только одно мнение, да или нет. Так вот, если, друзья, мы, вот у нас нет либерализма в нашем сердце, то мы скажем, Господи, все-таки, ну, церковь разделилась, мы этот вопрос будем еще задавать этот вопрос, пока мы не поймем твое мнение. Ну, кстати, так и было предложено назначить пост, чтобы все-таки узнать мнение Бога. Ну, через какое-то время был назначен пост, и церковь постилась, и все пришли к выводу, что надо крестить. Ее покрестили, эту сестру, и до сих пор никто об этом не жалеет, очень хорошая сестра. То есть, друзья, к чему я это говорю, что наша задача узнавать мнение Бога. Оно в первую очередь узнается из Священного Писания. Для этого мы должны изучать Священное Писание, для этого должны мы вникать в него как можно больше, чтобы нам точно знать, что Господь говорит по этому вопросу, по поводу одежды, по поводу, я не знаю, каких-то других вопросов, устройства церкви, браков, всего, что... Друзья, все эти вопросы в Библии же поднимаются, согласен, трудно понять. Ну так, друзья, нам и нужно разбираться, нужно изучать. И последнее, друзья, это преуменьшение значения Бога. Это очень связано с первым, да, с человекоцентризмом. И, ну и со вторым, конечно, тоже связано. В целом, когда человек вот заражается вот этим либерализмом, то в принципе вот в его жизни Бога становится все меньше и меньше. Он больше все-таки, церковь больше превращается в какую-то культуру, в какой-то гуманизм или в какой-то, знаете... Ну, например, вопрос, нужно ли, чтобы в церкви было все хорошо организовано, нужно или нет, друзья? Ну, конечно, нужно, чтобы все слажено было, вовремя началось, чистенькие до молитвы, все было, хорошая аппаратура и все остальное. Друзья, это все здорово, но, друзья, если мы идем по пути либерализма, то мы на это больше внимания уделяем. Знаете, почему у нас в церкви мало покаяния? Знаете, почему? А вот потому, что у нас дом молитвы в неудачном месте находится. Вот было бы в удачном месте, вот было бы намного лучше. А еще у нас люди нам на собрание не хотят приходить, но потому что у нас аппаратура плохая. Вот поэтому они к нам не приходят на собрание. А еще вот, чтобы у нас с детьми хорошее занятие было, нам нужно обязательно, чтобы были высокопрофессиональные преподаватели. Друзья, 100% все эти утверждения правильные. И дом молитвы должен быть в хорошем месте. И аппаратура должна быть хорошая. И преподаватели должны быть хорошие. Однозначно. Друзья, но все-таки мы должны понимать, что основная Благодать, исходящая в любом служении, она исходит от Бога. И наша основная зависимость, она в Боге. Человек-консерватор, он понимает, что все во всем должен быть Господь. Друзья, человек, который заражен либерализмом, у него мало молитв, потому что он мало понимает зависимость свою от Бога. У него очень малое вообще в принципе согласование с Богом каких-то вопросов, потому что он больше уповает на какие-то человеческие вещи. Итак, друзья, либерализм – это учение, которое переносит акцент человека с Бога на самого человека. Причем все это покрывается очень благочестивыми и добрыми, хорошими такими мотивами. Заботой о людях, заботой о церкви и так далее, и так далее. И в конечном итоге, друзья, что это происходит? Происходит такая переделка. Бог становится как бы помощником в этой церкви. Господи, вот мы дом молитвы строим, ты нам помоги. Господи, вот мы будем собрание проводить, ты нам благослови. Мы вот будем здесь вот так петь, ну ты там побуди там сердца, чтобы они каялись, да. Друзья, у человека-консерватора, Господи, как ты хочешь, чтобы мы пели? Как ты хочешь, чтобы мы дом молитвы построили? Как ты хочешь, чтобы служение проходило, да? Как ты хочешь? Ну я уже приводил пример, что вот в Германии перевели Библию, и вот эта женщина, которая там у них глава вот этой какой-то одного отдела церковного, она говорит, мы перевели Библию, в которой у верующего есть право выбора того или иного толкования. То есть как бы вот какой-то текст священнописания, а уже читающий по своему убеждению может выбрать, ему вот это близко, или вот это близко, или вот это близко. Друзья, то есть мнение Бога здесь вообще не учитывается. Вот как человек? Вот это и есть либерализм. Друзья, вот вопрос такой немножко сложноватый. Как вы считаете, либерализм кто заражен? Мне кажется, что либерализм заражены все. Это вообще свойственно человеку. Вот есть болезни, которых у нас нет в организме. Они как бы извне приходят. Там какая-нибудь чума, не дай бог. А есть вирусы, которые в человеке живут. И при определенных обстоятельствах они начинают активизироваться. Так же, да, друзья? Они развиваются. Вот то же самое и происходит с либерализмом. Это вообще свойство плотского человека. А мы же все во плоти. И поэтому нам, в принципе, нужно всем с этим бороться. Нам, в принципе, надо научиться контролировать это, и чтобы у нас не переходило вот на это либеральное такое богословие, да, чтобы мы не то, чтобы не заразились, мы уже заражены этим, чтобы это в нас не развивалось. Чтобы человекоцентризм мог угнетаться богоцентризмом, да, чтобы уменьшение авторитета Священного Писания мы компенсировали, наоборот, больше тщательностью изучения Священного Писания. Чтобы вот когда у нас плоть пытается преуменьшить заслуги Бога в нашу жизнь или значение Бога в нашу жизнь, мы, наоборот, больше внимания на Него обращали. Вот, друзья, вот это очень такой важный момент, и многие-многие церкви, они пострадали именно вот от этого учения, которое называется либерализм. Это, кстати, уже давно началось, это не сейчас, не современное учение, это началось оно еще вот в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса, с культуры пошло, тогда, когда вот значимость человека была превознесена, и вот тогда как раз появляется вот эта идея. Друзья, по либерализму есть какие-то вопросы? Вам вообще немножко понятно, о чем я говорю, да? Понятно, хорошо. Да, надо... Да. Сто процентов. Хорошо, друзья, мы идем с вами дальше, у нас еще есть время. Итак, либерализм мы заканчиваем с вами, вот этот обзор. И когда, еще раз, давайте вот такую проверочку для себя сделаем. Когда мы какой-то вопрос решаем, давайте мы зададим вопрос себе сами. Это наше мнение, чисто человеческое, или оно утверждено на Священном Писании? Или оно утверждено опытом там церкви, не знаю, Богом утверждено? Что мы точно знаем, что это не просто наше мнение, а это мнение Бога. Вот это очень важное понимание. И это будет как бы уже не либерализм. Следующий слайд. Мы поговорим с вами немножко еще об одной серьезнейшей проблеме, которая, ну, наверное, поразила огромное количество церквей вообще в истории человечества. Даже наши прекраснейшие братья, которые начинали реформацию, как Кальвин, там, или Лютер, там, или еще вот эти люди, которые можно их назвать такими пионерами протестантского движения, они тоже, в общем-то, Цвингли, они тоже не смогли противостать вот этому достаточно серьезному заблуждению. Это заблуждение, которое называется соединение с государством. Друзья, вот в книге в Паралипоменон, 12 глава, 8 стих, Господь говорит такие слова: «Чтобы знали, каково это служить мне и служить царством земным». Чтобы знали, каково же это. Друзья, здесь нужно немножко поговорить об очень важных вещах. Но начну с того, что вот как мы понимаем государство. Мы понимаем, что государство – это сатанинское устройство или Божье? Как вы понимаете? Это Божье устройство. Написано, что начальник есть Божий слуга. Кстати, мне всегда это очень поражало, потому что апостол Павел жил-то во времена Нерона, когда власть была очень жесткой. Это не наша с вами власть, где мы можем в суд там подать, или у нас есть там правоохранительные органы. Сейчас у нас был семинар, и вопрос задали. Вот если на библиотеке пришел милиционер, там полицейский, и начинает беспредельничать, что делать? Ну, совет, вызови полицию на этого полицейского, и они его, в общем-то, могут оштрафовать, и мы знаем, что какие-то права у нас защищаются. В то время, когда это было царство Нерона, жестокосердного человека, когда, друзья, без суда и следствия могли казнить христианина, который творил вообще полный беспредел, лишали имущества, распинали этих людей, превращали в рабов, друзья. И вот в этих обстоятельствах Павел говорит, что начальник – это Божий слуга. У него никакого антагонизма, никакого внутреннего негативного отношения к власти нет. Удивительно, Павел сохраняет полную такую... доброе отношение к властимущим. Это удивительно, конечно. Друзья, мы тоже должны с вами понимать, что государство, разумеется, это Божье устройство. Если бы не было государства, мы бы, наверное, превратились с вами просто в ничто. Как один человек сказал такую хорошую фразу, что государство на земле, оно не призвано, чтобы жизнь на земле превратилась в рай. Оно существует, чтобы жизнь на земле не превратилась в ад. Вот, это очень правильно. Если сейчас все убрать власть, то что начнется, друзья? Мародерство, преступность, слабо унижает, сильно унижает слабого и так далее. Друзья, это поэтому мы должны в себе это воспитывать. И, к сожалению, вот у некоторых христиан это понимание отсутствует. Они к власть имеющим относятся с пренебрежением, называют их там по-разному и не очень хорошими словами. Я думаю, что Бог на это неодобрительно смотрит. Друзья, в чем здесь сложность? Сложность заключается в том, что у власти очень часто цели, которые она преследует, совпадают с целями церкви. Например, как вы считаете, есть ли у власти, у государства цель, чтобы, например, в стране не было наркоманов? Есть такая цель или нет? Конечно, есть. Почему? Во-первых, наркоманы – это большие проблемы, это преступность, это понижение уровня качественной работы. Это вообще много-много-много проблем. Поэтому государство выделяет деньги на борьбу с наркотиками, на то, чтобы дилеров отлавливать, чтобы лечить вот этих наркоманов, бесплатное лечение предоставляют и так далее. То есть большие затраты, которые направлены на борьбу с наркоманами. Друзья, а у церкви есть такая задача, чтобы не было наркоманов? Есть такая задача или нет? Тоже есть. Да? Вот мы видим наркомана, мы там реабилитационные центры устанавливаем и так далее. Друзья, и вот на какой-то момент времени наши цели совпадают. Власти хотят, чтобы не было наркоманов. Мы хотим, чтобы не было наркоманов. Например, вот сейчас еще в каких вопросах наши цели совпадают? В России, например, власти очень хотят, чтобы были многодетные семьи. Пропагандируют это. Мы хотим, чтобы у нас были многодетные семьи? Тоже хотим. Совпадают цели? Совпадают. Друзья, и вот в этот момент времени возникает такое искушение: раз наши цели совпадают, то давайте вместе их и делать. Друзья, и вот на эту удочку попалось огромное количество церквей. Вот если взять историю церкви, почитайте Шафа, например, историю церкви. За эти 2000 лет, друзья, сколько церквей на этом попалось? Почему? Потому что вот эти совпадения, вот эта цель совпадает, она недолго длится. На каком-то этапе цели опять расходятся, а человек уже взаимосвязан. Уже настолько взаимосвязан, что он уже не может отлепиться. Например, как произошло это в некоторых странах, допустим, Европы. Когда власти говорят, это было на конец 19-го, начало 20 века, говорят: очень хорошо, что вы проповедуете Евангелие. Нам настолько это нужно, чтобы вы проповедовали Евангелие, что мы готовы вас взять на содержание. Мы будем платить зарплату священника. Хорошо или плохо? Отлично. Священники получают зарплату от государства. Никакого запрета нет. Люди проповедуют Слово Божие. Друзья, и вот так выросло несколько поколений. Люди получают зарплату, у них льготы и так далее. Они священнослужители, пользуются авторитетом. Но прошло время, и государства поменялись. Они говорят, вот эта идея христианства, ну, например, там, допустим, о гендерном различии, она сейчас уже нам немножко мешает, нам чуть-чуть надо. Поэтому вы как бы воздержитесь этой идеи. Но христиане говорят, мы не можем воздержаться. Но не можете, мы не будем вам платить. Друзья, но уже-то, уже вся инфраструктура построена на том, что я получаю деньги от государства. Уже наши дома оформлены под государственные. У нас уже земли, льготы на земли. У нас огромные, огромные бизнесы построены. Ну не бизнесы, а какие-то доходные мероприятия построены на том, что государство нас поддерживает. Как всего это решится? И мы видим, друзья, что даже очень здравые церкви, которые были, вот англиканская церковь, ну во многих вопросах здравая там так далее. Друзья, они сейчас рукополагают женщин. Они сейчас сочитывают на полые браки. Друзья, это же все под давлением государства идет. Друзья, поэтому одна из очень больших проблем, когда человек, церковь соединяется с государством, она заключается в том, что в какой-то момент времени их цели расходятся. Но если вот эта связка произошла достаточно плотно, то уже, друзья, кто кого перетянет в свою сторону? Однозначно перетянет государство в свою сторону. Не церковь перетянет государство, а государство перетянет церковь. Это других вариантов нет. Друзья, то же самое касается и не церковных каких-то масштабах, а личных, личностях. Ну вот, например, читал я биографию Бориса Николаевича Ельцина, это первый президент Российской Федерации. Да. Кстати, очень интересная биография, автобиография, и он пишет там такую мысль. Он говорит, вот одна из моих тяжелых задач, вот, которая у меня была вот в пору президентства, это был тот момент, когда я приходил на работу, садился за свой президентский стол, включал президентскую лампу и смотрел, у меня на президентском столе лежало три папки. Одна была с папкой там срочные дела, одна там дела на рассмотрение, и одна папка была особая. Это были ходатайства о помиловании. Я открывал и читал описание людей, которые просили их помиловать. Но чаще всего это были люди, не чаще всего, это всегда были люди, очень жестокие преступники, которых приговорили к смертной казни. Или к пожизненному заключению. Эти люди убийцы, это люди, которые очень много зла причинили, и меня они просят помиловать. И вот всегда вопрос. Однажды я, говорит, помиловал одного человека. Прошло время, и обнаружилось, что он не виноват. То есть посадили его несправедливо. Друзья, вот я себе представил ситуацию. Вот я президент, и я христианин. Смогу ли я эти две функции выполнять в одном лице? Как христианин я должен помиловать человека. Как президент? Нет. Если президент будет всех миловать, то что это за президент, да? Давайте другой вопрос. Представьте себе, какая-то военная ситуация получилась. И стоит угроза жизни большому количеству людей. Чтобы спасти вот это большое количество людей, я должен пожертвовать, ну, например, 20 солдатами. Я 20 солдат туда посылаю, они гибнут, это почти 100%, но зато спасается огромное количество людей. Друзья, нормальный, хороший президент, он должен пойти на эту жертву. Он спасает миллионы ради 20. А как быть христианину? Друзья, христианин на государственной службе, это человек, который начнет входить в конфликт. Потому что между Царствием Божьим и Царствием Земным очень много несостыковок. Очень разные цели, очень разные методы. И поэтому, друзья, много церквей попалось на том, что они соединились вместе. Вот я уже проводил пример, когда Лютер, да, вот свои тезисы эти прибил, 95 тезисов, то очень многие вот эти немецкие княжества, они увидели в этом новой религии возможность отойти от римского владычества, от католического владычества. И они поддерживают Лютера своими войсками, своими деньгами, поддерживают своими властью, они его всячески как бы подпитывают для того, чтобы на его фоне отделиться от римско-католического такой зависимости. Друзья, чем это закончилось? Закончилось, что Лютер, он побуждал, друзья, он не просто одобрял, он побуждал к уничтожению анабаптистов. То есть анабаптисты — это наши с вами братья, да? И Лютер их ненавидел лютеровской ненавистью. Друзья, Цвингли умер на поле битвы. Цвингли, реформатор, один, ну как Лютер, примерно такого же масштаба, он умер на поле битвы. Друзья, вот среди всех этих реформаторов был один, который не принял вот этого. Он распознал эту опасность, его звали Мэнна Сименс. Он никогда не соединялся с государством, друзья. Но посмотрите, до сего дня, что стало с лютеранами? Мы видим лютеранские церкви, они очень либеральные. А что стало с меннонитами? Мы видим, что это одна из здравых церквей до сего дня. Это меннонитские церкви. Ну, там есть тоже отступления какие-то, но в целом, да, друзья? Посмотрите, итак, чтобы знали, каково служить мне и служить Царством. Христос говорит, но невозможно, это просто невозможно. И там служить, и там служить. Поэтому, друзья, с одной стороны, у нас должно быть очень доброе отношение к государству, очень такое любезное, молиться за власть имеющих, не бояться их, если даже какие-то трудности, все это делать по возможности, выполнять требования, которые государство нам там выдвигает и так далее. Но мы понимаем, что мы в одном царстве, а не в другом царстве, у нас разные методы, разные подходы, разные цели и так далее. Друзья, вот в православной церкви это достаточно большая проблема, соединение церкви и государства. Ну вот, если вы меня еще готовы слушать, я расскажу вам интересную вещь. Вот когда-то в древней церкви, ну, очень коротко, поэтому так немножко, знаете, как бы штрихами. В древней церкви человек, на дом которого нападали, ну, бандиты, и который защищался, этот человек, ну, в церкви даже, ну, как бы он сильно не наказывался. Потому что, как бы это была защита, ну, как бы на его детей нападали и так далее. И он, как бы, защищался. Тем не менее, это все равно считалось плохо. Ну, человек, ну, ударил другого человека, чтобы защитить своего ребенка. Это не осуждалось, но и не одобрялось. То есть это считалось плохо. Вынужденный грех, так назовем его. Но если ты не ударишь, будет еще хуже, потому что твоего ребенка могут, да, что-то сделать. Но, а ты ударил, это тоже плохо. То есть в любом случае это плохо. Проходит время, друзья, проходит время, и начинается понимание такое. Смотрите, проходит такая метаморфоза, что одно дело ты можешь защитить своего, другое дело ты должен пойти защищать кого-то дальше. Ну, специально как бы армию пойти, да? Друзья, а сейчас это привело к чему? Сейчас это привело к тому, что, например, допустим, иереи православной церкви, они освящают оружие. То есть не просто говорят, ну ладно, как бы есть другого варианта, нет, но это плохо, конечно, ну ладно, уж так и быть, как бы идите. А освящают оружие. То есть происходит такая метаморфоза. А под влиянием чего это произошло, друзья? Как раз под влиянием соединения с государством, потому что никакое государство не может существовать без армии, да? Оно должно иметь армию. И если церковь на службе государства, она должна каким-то образом одобрять это, каким-то образом должна, ну как-то, каким-то оправдать это, друзья. Но одно дело сказать, что это вынуждено, другое дело сказать, я благословляю ваше оружие. Вот на что можно благословить оружие, друзья? На убийство, на войну. Как это вообще, друзья? Это очень трудные вопросы, которые нам не нужно решать, потому что мы не соединены с государством. И слава Богу. Вот еще один пример короткий. Священнослужитель, вот Александр, который вот у нас на кирпичиках жил раньше, когда он меня водил по своему храму, показывал храм, ну просто как бы экскурсию, он говорит, а вот здесь у нас есть баптистерий. Я говорю, что-то родное, я говорю, баптистерий. Он говорит, да, мы здесь крестим взрослых людей. Я говорю, а вы крестите полным погружением или окроплением? Он говорит, мы крестим погружением. И он говорит такую фразу. Православная церковь всегда считала истинным крещением, крещение полным погружением. Ну, кстати, в канонах церкви так и написано. Я говорю, так почему же в советское время чаще всего крестили не погружением? И он говорит, нам власти не разрешали. Друзья, и я ему тогда говорю, конечно, друзья, это может быть какая-то похвальба, но она ко мне не относится, потому что я тогда ничего не делал. Говорю, наши братья, им тоже не разрешали, но они все равно крестили ночью, там, или утром крестили, там еще когда-то, но крестили так, как заповедовал Господь. Посмотрите, вот соединение с властями, оно дает власти право, ну, что-то делать в церкви. И это очень большой ущерб. Вот, например, следующий слайд. Вот был такой случай в истории церкви, это 1554 год. Здесь изображен так называемый патриарх Филарет. Смотрите, друзья, это уникальное вообще, абсолютно уникальное явление, в истории христианства, вообще, наверное, вот, ну, русского такого христианства, после посвящения Филарета в патриархи, то есть как бы в главу православной церкви, царь заявил, что его отцу, а вот Филарет это был отец царя, то есть представляете, вот человек патриарх, а его сын царь. Вот такая картина в России. Что его отцу должна быть оказываемая такая же честь, как и ему. В России наступило двоевластие. Полный государь в церковных делах, патриарх стал фактически соправителем государства. Все грамоты они подписывали оба. Впереди стояла подпись Михаила Федоровича, затем Филарета, которому, как и царю, присвоили титул «Великий государь». Друзья, вот при Филарете в 1554 году как раз и был этот момент, когда вот церковная и светская власть, они соединились в одно. И, ну, конечно, это никак не могло повлиять к духовному такому, ну, что ли, окреплению церкви православной. Кстати, вот интересный момент тоже расскажу. Когда-то к нам в Ейск приехал один батюшка, он в нашем, рядом с нашим домом квартировался. И утром я выхожу на собрание и смотрю, он спускается по лестнице во всем облачении с крестом, и он идет в храм, который там вот рядом сейчас, где Трифоновы живут. Я говорю: «О, вы священник?» Он говорит: «Да, с Екатеринбурга». Вот с этого известного храма, который называется «На крови», построен там, где была расстреляна царская семья. И я его пригласил в гости вечером, в гости. Ну, кстати, между нами такой диалог интересный состоялся. Он говорит, ну, я не в осуждении, друзья, может быть, он пошутил, просто сам факт интересный. Он говорит: «Я приду с удовольствием к вам в гости. Водочки брать? Водочки брать?» Я говорю: «Не, водочки не надо». Он говорит: «А, да, вы же не пьете». Говорит: «Буду смиряться», он говорит. Вот, ну, в общем, он пришел ко мне. У нас была с ним интересная беседа. И он говорит: «Я тебе предлагаю такую вещь интересную сделать. Давай мы поедем к вам в церковь завтра. Ты собери все свое собрание». Мы сейчас на Хрюкино собирались. «И мы всех переведем в православие. Ничего не изменится. Только между МСЦ и ХБ будет написано РПЦ». Ну, как бы, ну, три буквы поменяются, и все. «А так, совершайте служение, как хотите, не меняйте ни обла, ничего». Я его спрашиваю: «А зачем вам это надо?» Он говорит: «Ну, для того, чтобы как бы свежие люди у нас были, как бы свежие идеи, свежие мысли. У нас в церкви большие проблемы». Друзья, вот действительно, вы знаете, вот даже историки православной церкви, православные историки православной церкви, это не мои слова, это слова этих людей, они говорят о том, что к концу 19 века православная церковь пришла в очень тяжелое духовное состояние, в очень тяжелое. Фактически отступление было по всем фронтам. Священники вели аморальный образ жизни, Слово Божие не проповедовалось, проповеди в церквах прекратились. Друзья, авторитет церкви практически был на нуле среди народа. На фоне этого зарождается атеизм, зарождается свобода мысли. Друзья, даже вот Осипов, да, это православный такой теолог и богослов, он сказал, что именно состояние церкви перед революцией привело Россию к революции. Как бы это именно духовное состояние церкви, оно не смогло людям, ну, как бы духовное кормление дать. В 20 веке, когда началась советская власть, посмотрите, что происходит во время советской власти. Вот следующий слайд. Это так называемое сергиянство. Что такое сергиянство? Это по имени Сергия. Это был такой, ну, митрополит. Сергиянство обозначает политику безусловной лояльности коммунистическому режиму в СССР, начало которой обычно связывают с так называемой декларацией 27 года, которая была издана заместителем патриаршего престола митрополитом, а с 43 года патриархом Сергием Старгородским, идеи которой легли в основу отношения руководства московского патриархата к власти в советские годы. Друзья, и там были такие слова написаны, посмотрите. «Послание прежде всего отмечает факт ожесточенной вредительской и диверсионной деятельности наших зарубежных врагов», это православные пишут, «в связи с чем особо важно теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и правительством». У меня нет возможности сейчас прочитать все это послание, но оно преисполнено одобрение советской власти, одобрение всех ее методов и так далее. Это называется сергиянство. Итак, друзья, 20 век православной церкви прошел под знаком сергиянства. Это полное одобрение вот, ну, как бы сказать, вот, безбожной власти. Безбожной власти. Ну, вот брат Миша сейчас сказал, что дочитывает книгу, называется «Поп». Ты дочитал до момента, когда вызвали их, вот этих митрополитов, их вызвали в ставку Сталина и сообщили радостное известие. Мы решили разрешить вам избрать патриарха. И они так обрадовались, что нам наконец-то Сталин разрешил избрать патриарха. Друзья, вот на что это похоже? Это разве похоже на церковь, управляемую Христом? Конечно, нет, друзья. И вот этого священника, который был у меня, возвращаемся к нему, я его спрашиваю. Как вы считаете, вот мы к вам придем, мы обогатим вас или мы заразимся и станем такие же, как вы? В чем причина, друзья, я его спрашиваю, в чем причина вот этого такого отступления, которое в 19 веке было, в 20-м, которое сейчас продолжается? В чем причина вот этого духовного падения православной церкви? В чем причина? Он говорит, мы не знаем, мы не можем понять. Друзья, я понимаю, что одна из очень ярких причин – это соединение с государством. Это переплетение государства и церкви. И это привело к тому, что церковь фактически перестала быть послушной Христу. Она стала быть послушной власти. Она стала на службе власти. Друзья, это очень яркие примеры, да, вот православной церкви. Но сколько примеров не таких ярких, не таких масштабных. И поэтому, друзья, церковь, еще раз скажу, она должна, и каждый из нас должен быть очень уважительным к власти, очень любезен, молиться за власть и все, но понимать, друзья, что это опасная ловушка, когда идет соединение. И вот это один из мостов, через который вот ереси заходит. Почему ересь зашла через этот мост? Потому что ты должен и власти угодить, и ты должен угодить и Богу. Ну, такой еще один пример, наверное, вы его уже хорошо слышали. Я читал одну книгу, после того, ну, просто я когда эту книгу прочитал, потом рассказал, и пример стал тогда достаточно известный. Эту книгу написал, или статью такую большую, большую развернутую статью написал водитель одного из митрополитов. Как раз это было в 61 году, когда запустили в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Да? Вот, и вызвали в правительство вот этого очень известного митрополита, и ему говорят такую фразу. Вот завтра будет воскресное богослужение. Народ соберется, ты будешь говорить проповедь. Говори о чем хочешь, но должен сказать одну фразу. Гагарин летал в космос и Бога там не видел. Друзья, часто эту фразу приписывают самому Гагарину, но судя по книге, эта фраза все-таки принадлежит Хрущеву, а не Гагарину. Ну, неважно. Друзья, и вот водитель, который написал вот эту развернутую статью, он пишет, в каком унынии ехал митрополит домой. Он понимал, что на кону стоит его жизнь, его карьера. Он должен произнести эту фразу, но он фразу произнести не может, потому что она противоречит Евангелию. И он всю ночь не спал, но ходил по своему кабинету туда-сюда, он искал выход из положения. И, друзья, он нашел выход из положения. Он, когда проповедовал, он сказал такую фразу, что «Братья и сестры, мы живем во время, когда такие совершаются великие чудеса. Вот Гагарин в космос летал, Юра Гагарин в космос летал, и Бога там не видел, а Бог его видел. И сохранил, и благополучно вернул на землю». Друзья, выкрутился, да? Выкрутился. Хороший, друзья, ну, молодец. И для нас это такой, как бы, интересная мысль. Но посмотрите, а разве вообще эта проблема должна была перед ним стоять или нет? Вот этот моральный выбор, почему он должен вообще стоять? Потому что тебе нужно и там угодить, и там угодить. Вот в чем проблема-то. Друзья, ну, оно, я думаю, что достаточно об этом говорить. Это очень важно, потому что в наше время оно тоже так бывает. Бывает, что мы идем на вот это поводу. Да, сейчас власти к нам хорошо относятся, они, слава Богу, такие не гонящие власти, да, вот религиозность поддерживается хорошо. Друзья, но вот эти цели, которые временно совпадают, не факт, что они будут совпадать и дальше. Друзья, в общем-то, наше время закончилось. У меня еще одна тема осталась. Ее в следующий раз или сейчас? Давайте тогда сейчас. Я планировал сегодня три темы сказать. Итак, мы говорим с вами о мостах и дверях. И этих мостов и дверей шесть. Это либерализм, это соединение с государством, это превозношение обряда над верою, это преуменьшение роли церкви, увлечение мистицизмом и увлечение иудаизмом. Да? Вот шесть. Я сегодня планировал о трех сказать, и в следующий раз еще о трех. И мы уже с вами поговорили о дверях либерализма, когда человек ставит свое мнение или человека другого центром. Мы поговорили с вами о соединении с государством. Это тоже очень опасная такая дверь, которая дает много преимуществ церкви, но она потом и неплохой капкан для церкви создает. И теперь мы еще поговорим об одном очень важном моменте. Это превозношение обряда над верою. Это тоже то, что достаточно серьезно поражает, церкви. Это превозношение обряда над верою. Я вам прочитаю, друзья, несколько цитат. Пока не надо ничего переключать. Я прочитаю вам цитаты, в которых, вот, опять-таки, православная церковь, она описывает свои таинства. Таинство. Друзья, что такое таинство? Это очень интересный вопрос, давайте коротко на нем остановимся. Таинство, друзья, это некая такая точка в пространстве и времени, в которой соединяется воля человека и воля Божия. Ну, приведу вам простой пример. Вот сочитываем мы невесту и жениха. И вот завтра у нас брак, сегодня как бы они еще готовятся. И вдруг невеста говорит, извини, не хочу, не буду, все, я передумала. Вот накажут в церкви или не накажут, как вы думаете? Ну, могут наказать, но, в общем-то, это не грех. Она же передумала, не грех. Она идет, вот смотрите, церковь собралась, мы встали, поем, да, гимн хороший, и вот они заходят, и вдруг она говорит, стоп, я не хочу, я передумал, я боюсь, и отказалась. Ну, это неудобно, это плохо, но, в общем-то, греха никакого нет. Они стоят здесь, священник, ну, пресвитер сказал большую проповедь, длинную проповедь. Он говорит, согласен ли ты? Он говорит, да. Согласна ли ты? Он говорит, нет. Что будет дальше? Ну, не будет, все. Все. Она ушла. Грех совершен? Греха нет. А теперь другая ситуация. Они склонились, над ней помолились с возложением рук. Они стали, объявляю вас мужем и женой. Она говорит, все, я передумала. Вот теперь что? Друзья, вот еще вопрос. Когда они стали мужем и женой? Написано, и будут двое одна плоть. Когда? Не на следующий день. Сейчас. А что произошло? Что случилось, друзья? Чем отличается, вот они двое стоят сейчас после молитвы, и они стоят двое до молитвы. С чем? Что случилось, друзья? Вот это называется таинство. Таинство брака. То есть они стали мужем и женой. Они муж и жена. Но ведь ничего еще не было, только они еще не живут вместе. Только молитва совершена, друзья. Вот это духовное какое-то таинство, определенно духовный момент, друзья. Или вот крещение. Человек зашел в воду, вышел. Ну что, ну окунулся в воду, мы плаваем каждое лето по много раз. Чем отличается плавание от того, что ну, человек погрузился, потом сказал, я верую, какая разница-то? Произошло таинство крещения. То есть, вот в духовном мире что-то происходит. Апостол Павел говорит, смотрите, какую фразу он говорит. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое в тебе через рукоположение». То есть, этого Тимофея Павел возложил на него руки, и что-то случилось. Он стал, у него появилось дарование какое-то определенное. То есть, определенное таинство. То есть, как бы тайна такая. Друзья, а вот теперь, когда мы разобрались с вами, что такое таинство, давайте мы с вами прочитаем несколько определений, которые пишут православные про таинство. А вы мне скажете, что здесь не так? В таинстве крещения человеку дается благодать, освобождающая его от прежних грехов и освящающая его. В таинстве миропомазания верующему при помазании святым миром частей тела дается благодать, ставящая его на путь духовной жизни. В таинстве причащение, вечеря, верующий получает благодать преображения в Бога через единение со Христом. Ну и так далее, друзья. Что здесь? Вас ничего не смущает? Знаете, друзья, здесь что смущает? Здесь в первую очередь стоит действие. То есть, вот я общался с одним священником. Вот он говорит мне, вот ты как пресвитер, можешь сказать человеку, чтобы он не участвовал в вечере? Я говорю, конечно, могу. А почему? Ведь это же как бы насилие над волей человека и так далее. Ты не должен этого делать. Это мне священник православный говорит. Я ему говорю, ну вот вы добрый пастырь или нет? Добрый. Он говорит, добрый пастырь. Вы в Библию верите, верите? Вот написано, если человек участвует недостойно, то что будет? Оттого многие из вас больны и немало умирают. Вот вы видите, что человек, ну очевидно, недостойно хочет участвовать. Но если вы его любите, вы ему скажете, друг, извини, тебе не надо. Не потому, что вы хотите свою власть показать, а потому, что вы переживаете, что если он поучаствует, он будет болеть и даже умрет. Ну логично, друзья, говорю или нет? Логично. Я не могу запретить, но я могу посоветовать. Извини, тебе не надо участвовать, потому что твое духовное состояние, оно приведет тебя к смерти, или даже к болезни, или к болезни, или к смерти. Он говорит, понимаешь, мы мыслим иначе. Мы мыслим так, что если человека даже греховного причащать, то вот это само причастие, оно будет на него действовать, 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 и в конце концов оно его осветит. Понимаете мысль, да, друзья? Вот здесь получается, что следующая проблема, друзья, превозношение обряда над верою. Что первично, вера или обряд? Кого мы крестим? Верующего крестим? Или крещение дает веру? Друзья, верующего должны крестить. Крестим верующего. Сначала вера, потом крещение. Кто будет веровать и креститься? Друзья, ну то же самое во всех остальных вопросах. То же самое во всех остальных вопросах. Мы сначала веруем, потом принимаем вечерю. Мы сначала веруем, потом молимся. Но не наоборот. Сначала молимся, потом веруем. То есть молимся не без веры. Друзья, у нас сначала идет как бы вот... То есть мы верим, что Бог это делает, и мы что-то делаем. Друзья, немножко здесь я упрощаю, там немножко более сложно, конечно, но примерно так. Друзья, как это относится к нам? Ну ладно, православные. У православных, друзья, кстати, это очень сильно. Вот давайте мы посмотрим на несколько моментов. Вот следующий как раз слайд. Он называется «Три стадии развития обряда». Три стадии развития обряда. Вообще слово «обряд» или слово «действие» какое-то, да, вот «действие», «обряд». Это слово означает «одежда», то есть «наряжаться в одежду». То есть мое внутреннее действие, оно каким-то образом внешне проявляется. Ну, например, сейчас закончится собрание, я скажу, братья и сестры, помолимся. Вот молитва – это внутреннее действие или внешнее? Это внутреннее действие. Ну, что мы сделаем для того, чтобы помолиться? Мы встанем. Вот внешняя форма – это мы встанем. Или на колени, или встанем. Итак, друзья, вот обряд – это внешняя форма нашего внутреннего действия. Это хорошо, так должно быть, так правильно. Но теперь второй момент. Обряд как традиция. То есть внешняя форма остается, а внутренняя нет. Внутреннего содержимого нет. Наполеон своим солдатам говорил так. Когда зайдете в церковь, то прежде чем сесть, посчитайте до 10 и садитесь. И про наполеоновских солдат говорили, что они очень благочестивые. Почему? Они молятся перед тем, как сесть. То есть они подходили, считали до 10 и садились. А говорят, вот какой благочестивый человек, молится. То есть внешняя форма сохраняется, а внутреннего содержимого нет. Ну вот, например, ни раз и ни два я видел, помолимся, все на коленях. И кто-то во время, ну все на коленях стоят, ну кто-то в это время разговаривает, кто-то в телефон там что-то делает. То есть внешняя форма сохраняется, но внутреннего содержимого нет никакого абсолютно. Это называется традиция. Обряд как традиция. Внешняя форма есть, а внутреннего содержимого нет. Вот третья форма, друзья, обряда, третья стадия развития обряда, это когда вот эта внешняя форма, пустая, она заполняется новым содержимым. Понятна мысль? Вот приведу несколько примеров. Представьте себе, друзья, давайте мы представим такую картину. Мы с вами собираемся в катакомбах. Во время Первой апостольской церкви у нас нет дома молитвы. Мы идем, собираемся на рассвете или ночью в темных катакомбах. И чтобы хоть как-то освещать, мы с собой приносим свечки. И вот мы пришли, и каждый поставил светильничек, каждый поставил свою свечку. Пришло 10 человек, более светло. Пришло 5 человек, менее светло, да? Собралось 30 человек, ну, вообще светло. И вот каждый приносит свечку. И вот мы с женой собираемся идти, и вдруг я приболел. Кашляю, не могу встать. Я говорю жене, Аня, иди без меня, иди без меня. А потом подумаю, слушайте, ну вот я не приду, и будет не так светло. Я говорю, Ань, возьми мою свечку, чтобы никто не почувствовал,
что я не отсутствую. Чтобы как бы мое отсутствие не коснулось всех. Чтобы так же светло было. И вот она идет и мою свечку ставит. Друзья, вот это хорошо или нет? Как вы считаете? Ну, конечно, хорошо. Это, ну, добрый, хороший отец. Друзья, к чему это привело? Через какое-то время, Аня, ты знаешь, что у меня сейчас времени нет на работу, я на работу спешу. Свечку мою поставь. Поставь свечку. А потом пришло время, я за него свечку поставил. А сейчас? Все, свечку поставил. За человека. Он уже все, друзья, он уже верующий. Друзья, вот оно стадия развития обряда. Обряд сначала это, ну, действительно хорошее что-то. Я вот хочу быть в единении, но не могу. Я вот свечку свою передал. Потом просто форма. А потом мы говорим, вот если свечку поставил, значит, человек спасен будет.
А у православных это на этом основании? Или это у них вообще
по-другому? Нет, вот именно так. Да. Друзья, вот еще один очень яркий пример с православной церкви. Очень яркий пример. Вот представьте себе, это часто пример я привожу, возможно, вы уже слышали. Представьте себе, что мы с вами решили, вот живем 1000 лет назад. Деревня какая-нибудь, Шарачанка, а до города ближайшего далеко. И мы с вами решили построить дом молитвы. Ну, или церковь, храм. Ну, вот 1000 лет назад ни у кого телефонов нет, нет радиоприемников, нет часов. И мы ставим высокую-высокую колокольню. Так же, да? Чтобы колоком созывать на собрание. Позвонили один раз, значит, через час собрание. Позвонили два раза, уже спеши. Позвонили три раза, вот-вот начинается. Позвонили 4 раза, ты опоздал. Ну, вот примерно так. Друзья, вот, то есть колокол нам нужен для того, чтобы оповещать. Прошло много лет, лет 600 прошло, уже появились часы, уже все. Уже в колоколе нет какой-то абсолютно, ну, какой-то нужды нет. Но мы строим дом молитвы и опять его строим с колоколом. Почему? Ну, по традиции. Так отцы наши делали. А что нам менять? И сделаем колокол по традиции. Прошло время, когда я жил там на кирпичиках, подходит ко мне матушка Ирина, жена священника православного, и говорит, как вам повезло, что вы живете рядом с православным храмом. Почему? Колокольный звон отгоняет нечистых духов. То есть, смотрите, третья стадия, да, получается? Первая стадия нормальная, вторая просто традиция, а третья стадия – новое оккультное содержимое. Друзья, вот во многих церквах, у которых достаточно длинная история, там несколько сотен лет, происходит вот эта метаморфоза, когда какие-то традиции, ну, неплохие традиции, они потом теряют смысл, а потом превращаются во что-то оккультное или во что-то очень плохое и вредное. И почему нам трудно разговаривать с людьми? Потому что тот же православный скажет, так вот у нас есть свечки. Так они и 1000 лет назад были свечки, 2000 лет назад свечки. То есть мы-то, получается, сохранили. Друзья, и когда мы говорим, например, что мы против свечек, там, против крестов, против икон, мы неправильно говорим. Мы не против ни икон, ни свечек, ни крестов. Мы против отношения к ним. Если сравнить то, которое отношение сейчас, и то, которое 2000 лет назад, оно разное отношение. Кстати, здесь немножко я чуть-чуть вот в сторону отклонюсь. Один священник говорит, да, действительно, у нас есть такая проблема, есть. Но мы людям пытаемся объяснить, пытаемся вернуть их в первую стадию. Я говорю, в Ветхом Завете был такой случай, когда медный змей был, и когда он был в первой стадии, то есть это было от Бога все. Потом из него сделали музей, помните, да? А потом что? И мы начали поклоняться. Вот когда ему начали поклоняться, что сделал царь Езекия? Что он сделал? Он не стал объяснять людям, он его просто уничтожил. Просто уничтожить. И я вам скажу, что у любой церкви вот эта опасность существует. Не только у православных. Мы сейчас говорим, а православные плохие. А у нас разве нет? Я вам приведу пример про вашу, про нашу церковь, про Ейскую. Друзья, когда мы сюда переехали, здесь был такой обычай, мне этот обычай нравится, хороший обычай, что когда человек выходит за кафедру и открывает Библию, то церковь встает. Кто застал этот обычай еще? Помните, да? Друзья, и вот пришло время, когда среди братьев поднялся вопрос, чтобы этот обычай отменить. И я помню членское собрание, и на этом членском собрании были голоса. Это благочестиво, это благоговейно, это хорошо. Друзья, то есть вот этот обычай, он вдруг приобрел какое-то, ну, сакральное значение. Отменить его было непросто. Для некоторых людей отмена этого события была равнозначна греху. В одной церкви, в нашего братства, друзья, был гость.
вышел проповедовать, его дали проповедовать третьим. А так как собрание затянулось, то ему сразу сказали, ну, попроповедовал, сказал аминь. Потом у братья говорят, брат, закончи молитвой. Уже собрание. Он говорит, Господи, благослови нас на расход, аминь. И закончил. И все стоят. Молча стоят, никто не уходит. Такое недоумение, что делать? И старец, брат, выходит и говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа, аминь. А, ну все, собрание закончилось. Оказывается, если ты не закончил благодатью, ну как уходить? А вдруг тебя машина собьет? А вдруг там тебя, я не знаю, что-то еще случится? Друзья, хорошая традиция заканчивать вот этими словами или плохая? Хорошая, слава Богу. Друзья, но она не должна превратиться в что-то оккультное, да? То есть это как, это же не заговор такой. Друзья, мы говорим о том, что это вот эта проблема православной или католических церквей, но это проблема и наших церквей. Когда какие-то традиции, благочестивые в своем сути, они начинают приобретать какие-то другие значения, какие-то другие смыслы какие-то, какие-то формы, которых раньше не было. Точнее, формы были, а содержания не было. Друзья, но в жизни человека так может быть. Когда ему кажется, что, вот, ну, например, вот, допустим, пост, допустим, взять, да? Хорошее дело пост. Ну, представьте, вот такие же случаи не раз и не два бывают. Человек весь день постится. В пятницу с утра до вечера постится. Приходит на собрание, брат, вот сегодня Николай Степанович этот случай рассказывал, сегодня на братском. Он говорит, брат, приходит на собрание, весь день в посте. Ему говорит, слово скажешь, скажу. Ну, он говорит, братик, а что сегодня пост у нас? То есть, он постился или нет? То есть, он не ел, но он не знает, о чем сегодня нужда. Друзья, это как раз, вот и есть третья стадия. И мы относимся к этому с юмором. Мы говорим, вот православная икона молится, это плохо. А брат целый день не ел? Вот. И не знает, о чем нужда. Это нормально. Друзья, это так же плохо. Потому что это становится такой же формой, формальной обрядовостью, которая потом приведет нас к тому, что мы скажем, если ты в пятницу там поел, то тебе вообще Царство Божие не видать. Друзья, то есть мы можем прийти к такой же форме. Мы должны этого бояться. Да, друзья, мы не против форм, не против обрядов. Это очень хорошо. Обряды – это внешняя форма выражения внутреннего действия. Но мы против пустых обрядов. И тем более мы против обрядов, наполненных каким-то совершенно не евангельским содержимым. Итак, друзья, анализируя церкви, вот за эти 2000 лет историю церкви, мы можем сделать вывод, что вот эти мосты и двери, о которых мы говорили в начале, они, ну, достаточно универсальные, то есть они во все времена не меняются. Это либерализм, это соединение с государством, это превозношение обряда над верою, это преуменьшение роли церкви, увлечение мистицизмом и увлечение иудаизмом. И мы сегодня поговорили с вами о либерализме, то есть об учении, когда человек превозносится над Богом. Это мы поговорили с вами о соединении с государством, и мы поговорили с вами о превозношении обряда над верою. К сожалению, может быть, надо было чуть подробнее, но уже и время закончилось. Если, друзья, у вас какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их задать.